Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 234-й выпуск. Мы с вами в 24-й главе книги «Чисел». Мы с вами завершаем сегодня разговор о человеке, которого зовут Валаам. Он, конечно, еще появится в нашем изложении, мы будем еще к нему возвращаться, но главное о нем сегодня уже скажем. Я напомню две вещи, которые мы о нем уже сказали. Во-первых, мы с вами говорили о пути Валаама. Вы помните, он не хотел сначала отправляться в путь, не хотел следовать тому, что требовал от него царь Моавитский Валак, не хотел проклинать израильский народ, тем более, что Бог открыл ему, что не стоит этого делать, но потом предложили больше денег, больше почести, больше возможности. Знаете, как сегодня, многие люди идут туда, где возможности. Вот Валааму предложили возможности, и он отправился. Мы читаем о пути Валаама, между прочим, в Новом Завете, в втором послании Петра, 2 глава, 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную». Иными словами, для него гораздо важнее были деньги, гораздо важнее была оплата. За деньги он готов был сделать все, что угодно. Это путь Валаама. Мы также с вами читали об обольщении Валаама. «Горе им», мы читаем в послании Иуды, «потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам». Сегодня мы с вами увидим четвертое пророчество Валаама и поговорим об учении Валаама. С одной стороны, такое ощущение, что Валаам ведь говорит все правильно. И пророчество Валаама мы с вами любим читать, особенно в рождественские дни. Это такое рождественское пророчество. С другой стороны, обратите, пожалуйста, внимание на то, что да, Бог использует Валаама, но это абсолютно грязный и неподходящий сосуд. Может ли Бог использовать неподходящие сосуды? Разумеется, только сосудом от этого не лучше. Мы с вами читаем 24 главу книги «Чисел», начиная с 15 стиха. Помните, три раза Валаам пророчествует, но не может проклясть Израиль. Он вспоминает о прошлом Израиле. Он фактически возводит нас к завету с Авраамом, о котором мы с вами уже говорили. И вот 24 глава, начиная с 15 стиха. Валаам смотрит на Израиль и смотрит вперед. Это уже четвертая позиция, четвертая сторона, с которой Валаак просит посмотреть на Израиль. Давай посмотрим на это так, давай посмотрим по-другому. Я думаю, кстати, что Валаам и Валаак обошли весь Израиль кругом. И вот сейчас замыкается этот самый круг. И на четвертой позиции Валаам говорит следующее, 15 стих, «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Давайте на минутку остановимся. Кто принял Валаама на работу? Валаак, конечно. Кто такой Валаак? Царь или высший из князей Моава? Зачем принял Валаак Валаама на работу? Чтобы проклясть израильский народ? Чтобы князья Моава победили его? Что говорит Валаам Он говорит о том, что придет царь, который будет разить этих самых князей. Тех самых князей, которые приняли Валаама на работу. Это первое. Это, я думаю, было понятно уже и самому Валаку. Но есть еще и указание на приход звезды, на приход скипетра. Это указание дает человек, который пришел из восточных стран. И также, находясь на востоке, в Вавилоне, примерно через 1000 лет после этих событий, Даниил точно предскажет время прихода этого царя, время прихода Спасителя. Пройдет еще 500 с небольшим лет, и волхвы с востока, из тех же мест, придут в Иерусалим и спросят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке. То есть мы находились на востоке, мы видели его звезду. Эти волхвы знают пророчество Валаама, эти волхвы знают пророчество Даниила, волхвы ждут прихода Мессии в то время, когда сами израильтяне его уже не особенно-то и ждут. Вот это ирония ситуации. Божий народ, народ, призванный Богом, народ, избранный Богом, начинает заботиться всякими религиозными вопросами, всякими религиозными тонкостями, но он не ждет Мессию. А язычники на Востоке ждут его, даже при том, что пророчество Валаама — это пророчество мздоимца, пророчество дутого, ненастоящего пророка. Вот это удивительная история. 18 стих. «Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Пришедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города». Это тяжелое пророчество для врагов Израиля. Но это новое исполнение тех обещаний, которые даны были когда-то Богом Аврааму. Это еще одно свидетельство силы Божьей. И продолжается пророчество, такое короткое пророчество. И увидел он Амалека. Вы помните, амаликитяне — это те люди, и царь их, Агаг, это те люди, которые противостояли в свое время, которых разгромил в свое время Израиль, когда только вышел из Египта. Мы об этом читали в книге Исход, 17 глава. А тут пророчество. И увидел он Амалека и произнес притчу свою и сказал: «Первый из народов Амалек, но конец его — гибель». И увидел он Кинеев и произнес притчу свою и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен». И, увидев Ога, произнес притчу свою и сказал: «Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог? Придут корабли от Китима и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель». Иными словами, люди будут восставать против Израиля. Люди будут восставать против Бога. И каждого из них ожидает гибель. Вы помните, что волхвы пришли к Иисусу уже через какое-то время после его рождения. Он уже не был в хлеву, он уже был в доме. И, очевидно, нужно было какое-то время, чтобы с востока они пришли в Израиль. Но опять же, та же самая ситуация. Ирод, тот, кого мы называем порою Иродом Великим, хотя это совершенно неправильное название, пытается выступать против Бога. Но с Богом, с его словом, с его делом Ирод сделать ничего не может. Тоже пророчество, тоже исполнение, та же история. И вот 25 стих 24 главы книги чисел. «И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своей дорогу». как будто они расстались ни с чем. Ключевое слово «как будто». В 31 главе, однако, мы видим битву, в которой Израиль сражается с мадианитянами. И вот в этой битве, читаем мы в 8 стихе 31 главы, «И вместе с убитыми их убили царей мадиамских, Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом вместе с убитыми их». Помните, как Валаам говорил: «Я бы хотел умереть с Израилем, я бы хотел быть с Израилем». Умер он совсем по-другому. Это были только слова. Настоящего желания за этим не было. Желание Валаама было другим. Желание Валаама было желанием мзды. 16 стих той же 31 главы книги чисел. «Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем». О чем речь здесь? Кто это они? Что это за совет Валаама? Нет в Библии такого места, где было бы написано: вот Валаам пришел и посоветовал. Но есть указание в 31 главе о том, что был некий совет. В чем же он заключался? Я думаю, что в конце 24 главы перед нами тайна. Дух Святой как бы откладывает ответ на вопрос, и чем же закончилась эта беседа между Валаамом и Валааком. 24 глава оканчивается тем, что Валаам не может проклясть израильский народ. Но в 25 главе начинается падение самого этого израильского народа. Это еще первое поколение израильтян. Первый стих. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, что получилось? Валаам не мог проклясть Израиль, но Валаам дал совет. Я не могу проклясть Израиль, но мы можем сделать так, чтобы Израиль сам навлек на себя проклятие. Мы можем сделать так, чтобы Израиль сам начал блудодействовать. И чем дальше Израиль уйдет от своего Бога, тем лучше. И вот это и происходит. Мы с вами уже говорили о пути Валаама. Теперь нам нужно поговорить об учении Валаама. Во второй главе Откровения Иоанна Богослова, 14 стих, Иисус говорит ангелу Пергамской церкви: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Вот в чем заключается учение Валаама. Давайте расширим наши духовные перспективы. Давайте расширим наши духовные границы. Мы живем среди этих людей, мы живем среди моавитян. Давайте будем немножко похожими на них. У них ведь тоже есть жертвенники. У них тоже есть своя вера. Давайте, во-первых, относиться к ней терпимо, а во-вторых, попробуем. Может, нам тоже понравится. Часто люди говорят нам: расширьте свое сознание, будьте к нам терпимы. У нас тут встречи, у нас тут свои кумиры. Заходите к нам. Знаете, что интересно? Чаще всего мы, христиане, принимаем это приглашение. Те, кто считает, что мы мыслим слишком узко, такого приглашения не принимают от нас. Они не приходят толпами в церкви. Но мы приходим к ним, и мы принимаем к себе и для себя, и на себя их взгляды. Это какое-то неравенство, не кажется вам? Вот именно это начало происходить здесь. Вопрос стоял так. Бог не проклинает Израиль. Бог не может проклясть Израиль. Но Израиль может навести проклятие сам на себя. Именно это здесь и происходит. Очень серьезная болезнь. Лекарство от этой болезни также серьезно. 4 стих. «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». В нашем современном мире это кажется диким. Это кажется страшным, это и есть страшно. Но вот что происходит. Мы видим, насколько это страшно, но мы не считаем, что страшен грех, который стал причиной этих событий. 5 стих. «И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». То есть задача в том, чтобы избавиться от этой заразы, которая начинается в лагере Израиля. 6 стих. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку. В глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиэс, сын Елиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чреву ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых». Я не думаю, что эта мадианитянка пришла для того, чтобы искренне, как сделает это потом Руфь, сказать: «Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». Я думаю, что скорее это было, знаете, такое любопытство посмотреть. Давайте мы расширим духовные горизонты. Вот это расширение духовных горизонтов — это невероятно опасная вещь. 10 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, Финиэс, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Знаете, мы порою бываем слишком добрыми, слишком готовыми поддаться на соблазн учения Валаамова. Я понимаю, что мы живем в совершенно другом времени, в совершенно другом мире. Но и сегодня бывают ситуации, когда кто-то должен встать и сказать: «Вот дело Божие! Вот истина Божия!» Я понимаю, что сегодня важно, чтобы были христиане, которые должны сказать: «Вот здесь мы ставим границу». Не потому, что мы так хотим, и не потому, что мы так решили, а потому, что эту границу ставит Бог. Тут мы с вами переходим к 26 главе. 26 глава — это переломная глава. Это конец старого поколения и начало поколения нового. Это начало поколения, у которого, как мы выясним, будут свои проблемы, но поколение, которое войдет в землю обетованную. И начинается все с переписи. Первый стих. «После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И, кажется, новая перепись повторяет перепись предыдущую, которую уже мы читали в первой и второй главах. Штука только в том, что израильтян стало меньше. Сказано «плодитесь и размножайтесь». И мы знаем, что увеличение числа, увеличение количества означает Божие благословение. Так вот, израильтян за эти 40 лет стало меньше. Не намного, но все же. Вот смотрите, 26 глава, 7 стих. «Вот поколение Рувимовы, и исчислено их 43 730». А в 1 главе, 21 стихе, «исчислено в колене Рувимовом 46 500». Такая ситуация касается каждого колена. Первая глава, 46 стих. Первая перепись. «И было всех вошедших в исчисление 603 550». Запомнили это число, да? И возвращаемся к 26 главе, 51 стих. «Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых. 601 730». Их стало меньше. По каждому колену есть такое уменьшение. Вы помните о мятежах Израиля против Бога? Вы помните о наказаниях, которым подвергались израильтяне от Бога за эти мятежи? Процветание — это знак Божьего благословения. Вот время в пустыне во многом стало для Израиля потерянными годами. Потерял ли он отношения с Богом как народ? Нет, конечно. Но те благословения, те возможности, которые дарует Бог своему народу, были во многом утеряны. 52 стих 26 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сим в удел должен разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление». И, кстати говоря, именно эти люди войдут в землю обетованную. Именно эти люди окажутся завоевателями, потому что Бог поведет их дальше. И еще один момент, 64 стих. Это печальная констатация факта, но она есть, никуда не денешься. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном, священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иофонина, и Иисуса, сына Навина. Два человека. Кстати, о Моисее, о его кончине мы тоже с вами еще будем говорить. Моисею тоже не войти в землю обетованную. Об Иисусе и Халеве нам еще придется беседовать неоднократно. Скажу пока только вот что. Они были обычными людьми, которых Бог избрал, видя их необычную веру. Зачастую говорят, вот у этого человека огромный потенциал. Я не думаю, чтобы кто-то видел потенциал Халева и Иисуса Навина. Хотя бы потому, что их слово ничего не значило. Возмущение в Израиле началось даже при том, что они готовы были идти в обетованную землю. Эти люди не считались значимыми в то время. Но Бог показал, насколько они важны, и Бог показал, что действует через них. Сегодня Бог тоже действует через то, что кажется незначащим. Но это незначащее оказывается избранным. Но, впрочем, об этом поговорим подробнее в следующий раз. Потому что в следующий раз, кстати, у нас интереснейшая беседа, которая будет интересна для всех, кто интересуется правами женщин. Думаю, что именно Библия первая стала говорить о правах женщин, потому что эти самые права важны для Бога, но не совсем в том виде, в котором воспринимают их современные феминистки. О чем это я? Да слушайте в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.